«Есть ли в Умборе место, где могли бы оценить эту вещь?» Форве решительно потянул со лба обруч, в котором светился драгоценный зеленоватый камень. Все так и ахнули. Эльфы, спутники принца дружно, как по команде, вскочили на ноги.
«Светлейший принц!»
«Раз надо, значит надо!» — отрубил Форве. «Так что, почтенные таны, что вы мне ответите? Есть ли в Умборе место, где за эту вещь можно получить достаточно золота?» Воцарилось мертвое молчание.
«Мы тоже тряхнем казной»,
— упрямо нагибая голову, произнес Вингитер.
«Не думай, почтенный эльф, что тут один ты озабочен судьбой Средиземья».
Форве решительно бросил обруч на стол. Фолка чувствовал, как щеки заливает горячая краска стыда. Но что он мог отдать? Перстень? Подарок принца? Или неужто клинок Отрины? Хоббит скорее расстался бы с собственной жизнью, чем с этим оружием, но... Торин что-то проворчал и тоже потянулся было к сумме, однако Форве остановил его. «Нет нужды, мой добрый гном, и ты достойный Фолка. Вижу ваши помыслы, но подумайте сами. Этот обруч просто драгоценная безделушка. Она не стоит ничего, если вдуматься. Разве может все золото Средиземья купить хотя бы одну человеческую жизнь?»
«Может, притом не одну?»
Проворчал Фарнак, однако Форве его словно бы и не услышал. «Ваша мифрильная броня, ваше оружие нам очень скоро понадобится. А обруч — просто украшение, не больше. К тому же...» — эльф улыбнулся. «Жизнь у нашего племени долгая. Я еще смогу выкупить его». Камень был продан в тот же вечер. Украшение купила гильдия ростовщиков Умбара. Купила в складчину, ибо ни один из них в одиночку не мог дать требуемую цену, но и выпускать из рук такое чудо они не желали. Еще день заняли приготовление. И на следующий день небольшая флотилия Таны, Фарнак, Вингитер и Хьериди вышла на юг, следом за могучим флотом Олмера, которым, в отсутствие короля без королевства, вместе с Санделло он и впрямь отправился в Мордор, командовал Скилудер. Ноябрь, 4. Хлавийские горы. В глаза брызнуло беспощадное солнце. Посланник великого Орлангура стоял один на крошечной, едва заметной тропке. Подземные пути остались позади. С облегчением вздохнули гребцы, избавившись от таинственного гонца и направляясь в обратный путь. Посланник почти не сомневался, что назад вернутся далеко не все. Сердце силы пылало не зря, сея раздор и смуту. Пока он был вместе с гребцами, его щит прикрывал и их. Но теперь, когда его не станет, нам можно надеяться, что погибнут не все. В то время как здесь ни у кого, кроме него, не сыскалось бы и единого шанса. Сердце силы, оно уже совсем близко. И совсем-совсем близки и те, кто явился сюда на корабле с парусами, как лебединые крылья. Если они решат заступить ему путь, долг, возложенный на него великим Орлангуром, может остаться невыполненным. Он подтянул пояс, поудобнее перехватил бердыш и ровным, мощным шагом пустился в дорогу, что вела на северо-восток. Туда, навстречу сердцу силы. И что значит какие-то там проклятия, если ему удастся заполучить это? Пусть пламя сожжет его. Это не так страшно, как знать, что все твои труды пошли прахом, и ничего уже не исправишь. Что ж, бой значит бой. Хотел бы я знать, чего они мешкают, очутившись здесь раньше меня, — думал посланник. Чего ждут? Впрочем, их загадки мне отгадывать некогда. Вот когда сердце окажется у меня, тогда и можно будет поразвлечься загадками. Дорога сама ложилась под ноги. И внимательно следили за коренастой фигурой, что шагала, опираясь на бердыш, два очень странных глаза о четырех зрачках каждый. Ноябрь, 5. Рохан. В этот день из наползших севера низких косматых туч нежданно-негаданно повалил снег. Дорога под копытами коней стремительно превращалась в мерзкую, коричневую кашу. Небольшой отряд всадников, едва ли два десятка, не жалея скакунов, мчался на запад. Позади осталось Хелмское ущелье. Дорога взяла правее, заворачивая к Исене.
«Мой повелитель, надо сворачивать. Люди Брега наверняка сторожат переправу», —
Худощавый воин в простой броне приблизился к скакавшему впереди Эодрейду. В лице короля, казалось, не осталось ни капли жизни. В седле замер окостеневший мертвец.
«Нет, Хама, мы не свернем. Брега хоть и косноязычен, но отнюдь не дурак. Он прекрасно понимает, что для нас было бы безумием соваться к бродам. И потому наверняка оставил там не слишком большую охрану. Куда больше его людей рыщет южнее переправы, поскольку в нашем положении это наиболее логично — кратчайшей дорогой бежать к Тарну под защиту элдрингов. Проклятье этой погоде! И Сена наверняка вспухла! Просто так через нее теперь не переправиться. Нам придется прорываться через броды».
«Но там же...»
— начал было Хама.
«Там дунландцы, хаврары, хазги, а за ними хегги и прочие. Ты это хотел сказать?»
«Да, мой король»,
— чуть поколебавшись, ответил молодой маршал.
«Они не так страшны, как свои родичи»,
— бледно улыбнулся Эодрейд.
«Через их земли мы сумеем пробраться, а потом в Тарн».
«Брега наверняка выслал отряд и туда»,
— заметил Хама.
«Наверняка. Но у меня с элдрингами ряд. А Брега начал с того, что разорвал договор с морским народом, тот самый, что отдавал им устье и Сены. Так что чью сторону примут элдринги, по-моему, вполне ясно».
«Но что же дальше, мой повелитель? Бой сложился неудачно. До конца верны оказались только наемники из числа пеших стрелков и панцирников. Помоги им, судьба, прорваться через Белые горы в Гондор».
«Как мне не хватало в том бою мастера Холбутлы и гномов!»
— вздохнул Эодрейд.
«Но ничего не поделаешь. Нас осталось два десятка, значит, станем бороться за трон Эдораса с двумя десятками».
«Но ваши дети, повелитель...»
— замялся Хама.
«Ваши дети, взятые Брега в заложники».
Лицо Эодрейда, казалось, почернело.
«Не говори мне о них, Хама! Никогда больше не говори!»
Маленький отряд Эодрейда незамеченным достиг бродов. В короткой схватке, сохранявшими переправу воинами Брега, полегла половина последней дружины Роханского короля. Вечное успокоение нашел и юный Хама, самый молодой из маршалов Рохана. Однако сам Эодрейд уцелел. Добрые доспехи и резвость коня спасли его. С десятком сторонников он скрылся в туманной мгле степей, погоня потеряла его след, настигнув только у самого Тарна. Две сотни всадников Брега со всех сторон окружили небольшой холм, на котором встали Эодрейд и оставшиеся верными ему дружинники.
«Друзья мои!»
— король обвел соратников взглядом.
«Спасибо вам за верность! Вы шли со мной до самого конца, но теперь наш путь окончен. Хватит бессмысленных смертей. Людям Брега вы не нужны. Один лишь я. А потому я, ваш король, приказываю вам. Сложите оружие. Так, быть может, у вас еще останется шанс».
«За что ты оскорбляешь нас, о король?»
Седой сотник королевского Эореда устало отер лицо.
«Мы не сдадимся и не примем жизнь из рук узурпатора. Неужели мой повелитель потерял сердце перед последним боем? Зачем нам ждать конца в этой ловушке? Атакуем сами, и, если такова наша судьба, пойдем, но с честью. А может, кому-то из нас и удастся добраться до элдрингов. Как вы, братья?»
Он повернулся к остальным воинам. Те лишь молча склонили головы. Любые слова прозвучали бы сейчас напыщенно и лживо. Эодрейд наклонил голову.
«Спасибо вам»,
— глухо произнес он.
«Вы правы. Я не могу требовать от вас пойти на бесчестье. Что ж, я поскочу впереди».
«Нет, мой король»,
— сотник покачал головой.
«Это мы поскачем впереди. Ты должен жить, ты должен вернуть трон, и ты должен отомстить за Эомера и Теодвейн. Брег, это не должно сойти с рук. Тогда вперед!»
С неожиданным спокойствием произнес Эодрейд и, привстав в стременах, неожиданно громко протрубил в небольшой рог, что висел у него на поясе. Воины из личной дружины Брега были ошеломлены, когда с вершины холма на них внезапно ринулось 10 всадников. Прежде чем поимщики опомнились и схватились за луки, Эодрейд и его соратники успели одолеть почти половину разделявшего их расстояние. Но потом стрелы все-таки запели. Старый сотник погиб первым.